От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Добрый, говорите. Ну, с другой стороны, потеплело. Добрый. На самом деле, вот и коронавирус потихоньку не пройдет, и какого-то непонятного нам пока периода времени покинет нашу страну, а хочется надеяться, что и вообще планету. Но между тем, телеграм-канал «Армагеддон» еще продолжает свою работу. Желающие могут подписаться и прочесть. А сейчас у нас час Турции. С нами Иван Стародубцев. Ваня, на связи ли вы?
Евгений Янович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Между прочим, Ураза-Байрам, вот с 24 по 26 мая. Соответственно, поздравления нашим согражданам-мусульманам, а заодно и вашим соседям-туркам, которые тоже мусульмане. Как коронавирус-то сказывается? Праздник же.
Евгений Янович, Сергей, да, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Надо сказать, что такого байрама, который сейчас в Турции наблюдается, не было во всей новейшей истории Турции, может быть, и не было никогда. Вся страна находится вот уже четвертый день на полном карантине. Полный карантин, единственное, кого не касается, это людей пожилых, которым вчера разрешили на несколько часов появиться на турецких улицах. Один день. Все, кроме этого, закрыто все, работают доставки еды, но магазины не работают. Замечу, что в предыдущие выходные турки также были на карантине, они, по крайней мере, какие-то часы в течение дня допускали работу магазинов, сейчас ничего этого нету. При том, что байрам, это знают и наши мусульмане, отечественные слушатели, это самый социальный праздник в Турции по масштабу его, чтобы нашим слушателям было понятно, вот можно сравнить это с Новым годом. Вот именно в таком масштабе он празднуется. Люди, родственники посещают там друзей, там друг друга посещают друзей. То есть это идет постоянно, и вы знаете, такой вот, как в бурлящей, в кипящей воде, вот эти потоки людские, они постоянно перемешиваются и так далее. Очевидно, что президент Эрдоган не рискнул. И все-таки на байрам, хотя были ожидания от него такие, все-таки на байрам ввел полный карантин, опасаясь второй волны.
Ну, это вопрос о том, а есть чего или нет. Мы же часто слышим, что это все начальство придумало, это у нас хотят, и дальше всякие придумки, что хочет, кто хочет. У турок тоже хотят вместе с нами, что ли?
Итак. Ну, вот смотрите, давайте буквально два слова о статистике. Турки, ну, очевидным образом взяли эпидемию коронавируса под контроль. Статистика у них в последние недели сильно улучшилась. С начала эпидемии, которая, так сказать, от первого случая ведет свой счет, это было 11 марта, в Стамбуле был первый заболевший, вплоть до настоящего времени, у них приболело 157 тысяч человек. Вот. А вчера число выздоровевших пробило отметку 120 тысяч. То есть можно сказать, что активных заболевших в стране всего 37 тысяч человек. Вот. И порядка 4400 человек оно от этого заболевания скончалось. Вот, собственно, такая статистика. Сейчас ежедневно заболевает по разному счету где-то около 1000 человек. Вот, и порядка 1300-1400 выздоравливает. Вот такая вот динамика. И невзирая на вот эти достаточно хорошие цифры, все-таки турецкое руководство не рискнуло, потому что вот в первые дни, когда пандемия шла на свой подъем по экспоненте, ежедневно заболевало 4-5 тысяч человек. Сейчас этого не наблюдается, но как можно понять, все-таки байрам – это слишком социальный праздник, слишком много людей контактируют друг с другом, и последствия непонятное. Вот. Турки сейчас только-только начинают внедрять свою систему, мобильное приложение, которое отслеживает перемещение людей и их контакты. Это так называемое приложение Hayat EVSR. Хес, но пока оно еще не обкатано, непонятно, как им пользоваться, пока люди только там регистрируются. Как сообщается, это приложение будет использоваться для всех поездок людей по территории страны.
При этом, что местные сети социальные или местная пресса? Означает ли это приложение, что у них там Эрдоган вводит компьютерное рабство или еще что-нибудь в этом роде?
Ну, появился какое-то, почему такое словечко, появилось слово «чипирование». Уж в каком месте это чипирование, совершенно непонятно. По чипированием я понимаю несколько все-таки другое. Когда тебе под кожу что-то вводят. Здесь речь идет о неком мобильном приложении. Захотел его, также стер его с своего мобильного телефона. Захотел, не взял с собой мобильный телефон. Но, с другой стороны, путешествовать можно будет только по этому приложению. И более того, это приложение имеет ряд дополнительных опций, сообщающих тебе, насколько безопасен район твоего проживания, то есть вообще как эпидемиологическая обстановка в твоем районе, который помогает тебе отслеживать людей из своего круга, туда можно добавлять, и их контакты тоже понимать, они вообще входят в группу риска или нет. Ну, вообще говоря, те, кто хочет увидеть в этом укреплении президентской власти Эрдогана, те, кто хочет повыступать на эту тему, безусловно, повод для этого находят. Все остальные, ну, как-то они находят это достаточно разумным.
Ну, мне просто интересно с точки зрения нашей собственной ситуации, потому что я не очень понимаю, вот наши ровно такого же типа технологические штуки. Это мы тоже, что ли, укрепляем власть Эрдогана? Ну, видимо, нет. Или это типовое, или американцы одновременно и нам, и туркам это все закидывают. Что-то очень похоже.
Ну, мне кажется, тут не надо путать мягкое и теплое, что называется. То есть вопрос заключается лишь в том, эти приложения, они вот главная дискуссия, что будет с этими приложениями после того, как эпидемия, дай бог, кончится, во-первых. Во-вторых, что будет с вот этими персональными данными, которыми, кстати, впрочем, государство и так располагает, не будем обольщаться. Но вот что будет с этими данными персональными, как ими государство распорядится? Конечно, всегда есть оппозиция, и у Эрдогана непримиримая оппозиция в Турции, которая склонна видеть в этом черты такого, знаете, тоталитаризма, что вот это приложение HES, которое у них называется, оно пришло в их турецкую жизнь всерьез и надолго.
Ну, слушайте, тоталитаризм сопровождает всю нашу историю. У нас когда появились ИНН? Налоговые номера. Что у кого-нибудь, когда-нибудь, 100 лет назад, была такая мысль, базу данных, что можно было проследить про налоги что-нибудь. Паспорта еще лет 150 назад, их вообще практически ни у кого на свете не было. Ну а сегодня мы с документами сплошь и рядом. Как ничего, я же даже про банковские карточки не говорю. Это к вопросу о наших собственных истериках на любую тему. Но между тем, у нас вот-вот 3 июня 100 лет установления дипотношений между Российской Федерацией, наследником которой явился СССР, а сегодня и Россия, и Турецкой Республикой. И чего по этому поводу турки делают? Вот ТРТ, государственная телерадиовещательная компания Турции, запустила вещание на русском языке. А это на какую тему они сделали?
Ну, давайте, как говорится, совсем будем разбираться по порядку. Действительно, если мы говорим о новой Турецкой республике, которая была провозглашена в 1923 году, то дипломатические отношения между нашей страной, как правопреемницей Советского Союза и Советской России, были установлены 3 июня 1920 года. И наша страна внесла большую лепту, большой вклад в то, чтобы новая Турецкая республика отстояла свою независимость и состоялась как государство. Об этом у нас в России помнят, к сожалению, не так часто и не так много говорят. Но вот турки об этом помнят, и память об этом увековечена и в их школьных учебниках истории, проходит красной нитью помощь советской страны, и в документальных фильмах очень много на эту тему и разговоров. Вот хотелось бы, чтобы в нашей стране тоже об этом помнили. В этом смысле можно вообще сравнивать период правления первого президента, основателя Турецкой республики Мустафы Кемали Ататюрка и нынешнего президента турецкого Эрдогана, можно сравнивать между собой в качестве периодов такой вот оттепели в определенном смысле, потому что все, что находилось в промежутке между 1938 годом, когда умер Ататюрк, и вплоть до окончания Холодной войны, как минимум, это был такой период достаточно неустойчивый, сопровождающийся многими колебаниями в отношениях между Советским Союзом, между Турцией. Достаточно сказать, что Турция с 1952 года – это страна-член НАТО, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями. Но, тем не менее, мы имеем начало 21 века, и по состоянию на начало вот это, так сказать, этого века можно говорить, что Россия и Турция сделали довольно большие шаги навстречу друг другу. И случилось это ровно после прихода ко власти в Турции Эрдогана и после того, как он победил на выборах. Мало кто знает, сразу в 2002 году он отправился первым делом в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.
Вот, как понять, учитывая роль газа?
Ну, я думаю, что там была не столько роль газа во всем этом, сколько Турция начала проводить более независимую политику на международной арене, почувствовала в себе силы независимого игрока, потому что всю холодную войну она находилась под зонтиком НАТО, под пристальным плотным контролем со стороны Соединенных Штатов Америки, и у нее была только одна единственная роль в отношениях, допустим, с нашей страной, это такой южный фланг НАТО. Все, это они держали там оборону от советской коммунистической угрозы. Но вот после того, как Советский Союз распался, все изменилось, Турция начала выходить сама на международную арену, и в том числе начала устанавливать отношения и с Россией, более такие независимые от западного блока. Другой вопрос, что многие ошибочно это восприняли как какой-то вот шаг на сближение Турции с Россией. На самом деле все немножко не так, просто Турция начала балансировать свою внешнюю политику и искать преимущества от всех возможных альянсов, которые только ей подворачиваются. И в этом смысле Россия Турции подвернулась достаточно удачно, надо сказать. Во-первых, это российские туристы. В прошлом году, в 2019 году, из России в Турцию приехало 7 миллионов человек. Вы представляете себе, что это такое? Но вот не случайно ведь турки говорят, что туристы — это наша нефть. Во-вторых, как это принято было в советских отношениях с Турцией, Советский Союз ведь тогда помог сильно Турции в плане становления крупной промышленности, целой отрасли, включая металлургию, включая легкую промышленность, включая стекольную промышленность, они создавались с помощью Советского Союза. И проводя параллели между тем периодом и нынешним периодом, можно сказать, что и сейчас Россия делает Турции ряд важных отраслей, вот, допустим, начиная с того же атома. Ведь соглашение по АКУЮ, замечательное, знаменитое, о котором мы так много говорим в наших эфирах, оно, в общем-то, очень может широко трактоваться. Оно предусматривает трансфер технологий со стороны России и Турции. И в этом смысле Россия обязалась Турции дать столько, сколько Турция может взять.
Иван, прошу прощения, сделаем сейчас небольшую паузу.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Да, мы вернулись в эфир. Ваня, с нами ли вы?
Евгений Янович, Сергей, и снова здравствуйте.
И снова здравствуйте. И все-таки, а что это они запустили вещание на русском?
Да, вот возвращаясь к тому, к чему мы, чем мы, собственно, закончили до перерыва. Канал TRT World запускает бета-версию вещания на русском языке. Они об этом объявили буквально вчера. Ну, во-первых, надо сказать, что это такая реинкарнация проекта, который существовал вплоть до настоящего времени, его свернули в определенный момент. Это был TRT Авраз. То есть вещание велось на евразийские регионы, там часть передач шла на русском языке, но только часть. Сейчас, как мы видим, они запускают вещание на русском языке, рассчитывая получить на себя аудиторию порядка русскоязычную, то есть это около 300 миллионов человек. Понятно, что это вписывается в общую стратегию Турции на развитие своих отношений с Россией и на развитие своих отношений с постсоветским пространством. На каком еще языке можно обращаться к бывшим республикам Советского Союза? В общем-то, это логичная история. То, что между Россией и Турцией формируется какой-то такой двухканальный, можно сказать, встречный поток информации, потому что на Турцию вещает сайт информационного агентства «Спутник», «Спутник» на турецком языке. Это один из самых читаемых источников Турции. Не далее, как неделю назад, вот лично я с коллегами канала «Экотюрк» турецкого, мы запустили пилотную версию еженедельной передачи по российско-турецким отношениям на турецком языке. Вот нашим первым гостем стал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Ерхов Алексей Владимирович. Вот там мы его проинтервьюировали, и уже завтра будем запись вести со своим очередным гостем. То есть это такой общий тренд, хотя, конечно, понятно, что Турция, TRT World, это очень серьезный инструмент влияния. TRT World вообще возникла не так давно по сравнению, допустим, с теми же BBC, CNN-ами, или, допустим, с тем же Russia Today. Они вышли на эту арену позже, но пытаются встать с ними в один ряд, а заодно и с катарской Аль-Джазирой.
Ну, катарскую Аль-Джазиру, что называется, не жалко. Тут вопрос бы понять, какой будет контент, раз уж они не только на Турцию, но и на нашу территорию вещают. Мало ли что. Братья-то мусульмане у нас все-таки это запрещенная организация. А для Эрдогана это его родная правящая партия. И я как-то с интересом наблюдал, как он ее к власти проводил. Мало ли что. А что там с экономикой?
Евгений Ильич, да, вот одну небольшую ремарку по поводу канала TRT World, потому что я довольно часто на этом канале выступаю, меня туда приглашают по разного рода поводам с российско-турецких отношений. Могу сказать, что в принципе отношения у спикеров и вообще отношения на этом канале к России очень даже себе положительное. Регулярно мы там, когда освещаем встречи между Путиным и Эрдоганом, мы довольно сильно елозим и по Соединенным Штатам Америки, и по Европе, так, ну, достается им там на этих эфирах, поэтому тут тоже надо правильно понимать себе эту линию. Хотя, конечно, вы правы в том смысле, то, что будучи государственной телерадиовещательной компанией, она все-таки проводит официальную государственную линию, другого ничего от нее ждать и невозможно.
Вань, вы только что наверняка наблюдали, когда шли события в Идлибе. Как там все было на тему российско-турецких отношений в средствах массовой информации? Я бы не сказал, чтобы было очень позитивно. Так что всякое может быть. Очередной
Да.
раз что-нибудь происходит, и вдруг мы окажемся виноватыми во всем, что там было и не было за последние 10 тысяч лет. Тоже же жизнь.
Абсолютно правильно, Евгений Ильич, вы замечаете то, что наши отношения между Россией и Турцией, они крайне неровные, и они содержат в себе определенные угрозы нашим отношениям. И то, о чем вы говорите, вот события в Идлибе, опять же, я там как раз-таки в эти дни был приглашенным гостем на TRT World, и там действительно пришлось держать круговую оборону, объясняя российскую позицию туркам. Причем вот там вот дискуссия была действительно довольно-таки жаркой.
Так что я здесь осторожен, приосторожен. Мало ли как бывает. А тем не менее, как Турция выходить будет из коронавирусной ситуации с экономической точки зрения? Для нас ведь чертовски интересно.
Вы помните, в предыдущей нашей передаче мы говорили об этапах нормализации экономической жизни в Турции. И президент Эрдоган обещал, что Ураза Байрам – это будет двойной праздник для страны, когда произойдет уже такой важный шаг на пути к нормализации, и будет вот этот важный для мусульман праздник. Двойного праздника не получилось, нормализация идет медленней, чем то предполагало турецкое руководство, это совершенно очевидно. Более того, экономические показатели, которых вот я вот жду, когда обнародуют, в частности, данные по ВВП, не появились даже еще за первый квартал этого года. Что для меня является косвенным свидетельством, что эти цифры как-то, они не очень хорошие, при том, что, вообще-то говоря, эпидемия началась только к концу марта. Но, с другой стороны, надо отдать туркам должное, они ищут для себя точки прорыва. Точки прорыва и в плане освободившихся ниш, тех ниш, которые освобождаются из-за коронавирусами. И одной из такой ниш должен стать, вот по их мнению, сектор здравоохранения страны, который они нахваливают в эти дни исключительно, и медицинский туризм в страну. Не так давно, буквально несколько дней назад, информационное агентство Анадолу отметилось новостью, что пусть международное сообщение между Турцией и другими странами заблокировано, но страна открывается для международного въездного туризма, именно медицинского туризма. И причем открывает оно сразу, Турция открывает сразу 31 направление, включая Россию. Эта тема меня страшно заинтересовала. И вот сегодня будет, после нашего с вами эфира, будет у меня в Инстаграме эфир, куда я пригласил главу комиссии по медицинскому туризму Союза туристических агентств Турции, Турсаб, чтобы он объяснил вообще всю эту историю, потому что довольно занимательно, как они собираются развивать медицинский визовый туризм, если вообще-то границы перекрыты. Или это будет, или будет какая-то отдельная выделенная полоса для таких туристов. Но в целом надо отметить, что турки очень сильно рвутся на рынок здравоохранительных услуг, говоря о том, что мы бросим вызов в России и в СНГ таким лидерам, как Германия и Израиль. Ну, посмотрим, что у них в этом смысле получится. Еще одним направлением, о которых они много говорят в эти дни, является логистика и грузоперевозки. Мы практически каждую нашу передачу с вами говорим на тему того, сколько денег в последние годы Турция буквально вбухала в развитие собственной инфраструктуры. Это дороги, железные дороги, аэропорты, мосты, каналы. Знаковый проект, конечно, прошлого года был введен. Это третий аэропорт в городе Стамбул, который назвали Стамбул именем Стамбула. Не стали ему присваивать никакого имени, никакого османского султана. Хотя все ждали этого. И основываясь на этой инфраструктуре, турки говорят, что мы в течение ближайших лет войдем в пятерку ведущих логистических держав мира. Посмотрите, ни много ни мало, да?
И с одной стороны, хотеть не вредно. С другой стороны, Турция все-таки себя проявила чрезвычайно в этом плане эффективным менеджером. При этом их оборонный комплекс сегодня все больше заинтересовывает, в том числе, ну, у нас заметны тесные связи с украинской оборонкой. Они развивают там много чего и по беспилотникам, и по ракетам. А что со стратегическими вооружениями у них?
Вообще говоря, Турция для себя определила целый ряд направлений, в этом смысле которые они планируют развивать. Прежде всего, это упомянутые вами беспилотные летательные аппараты. Буквально два дня назад ведущая турецкая компания по производству беспилотников Baykar Technologies показала на турецком телевидении документальный фильм, посвященный своему новому изделию, ударному беспилотнику Акинжи, что с турецкого языка переводится как «налетчик» или «рейдер». И отметили они тот момент, какую роль сыграли беспилотники в сирийском конфликте в начале этого года, когда турки схлестнулись с официальным Дамаском, и подспудно фоном идет роль этих беспилотников в Ливии. Значит, вторым направлением, о котором они говорят, это развитие ракетостроения и собственных систем ПВО. Не случайно турки закупили нашу систему С-400, потому что от баллистической угрозы, вообще говоря, у них было дырявое небо. То есть у них были ПВО малой и средней дальности, защищающие от крылатых ракет, от самолетов и так далее. В плане баллистической угрозы у них было дырявое небо, сейчас они прикроют с помощью наших С-400. И более того, они рассчитывают заполучить у России определенные технологии в этом смысле. Но никто на эту тему особо не распространяется. Но понятно при этом, что Россия, конечно, хочет отдать чуть поменьше, турки хотят получить чуть побольше. В общем, это как, в общем-то, и в случае атомной электростанции Акую. Ситуация полностью зеркальная. И третье направление, опять же, которое они собираются сейчас очень сильно развивать, это космос и спутники. В 2018 году они создали свое собственное космическое агентство. И вы помните одно из предыдущих выступлений, недавних выступлений президента Путина, где он пообещал даже туркам, может быть, запустить первого турецкого космонавта. Таким образом, может получиться, что турки не только в сфере атомной энергетики, но в плане космоса выйдут на какие-то позиции с помощью России. Это довольно интересная картина.
Ну, с нашей помощью на какие угодно можно выйти позиции. Было бы здорово, если бы еще и мы не забывали выходить на те позиции, на которые выводим добрых соседей. При этом, Вань, вот у нас еще, наверное, осталось чуть-чуть. Вы говорили, что что-то там с морской фауной произошло на Эгейском побережье Турции, где Измир, Кушадасы, Бодрум. Что там происходит? Курортный сезон на дворе.
Да, курортный сезон, и причем турки предпринимают совершенно колоссальные усилия, потому чтобы получить к себе зарубежных туристов, в том числе российских. Вот не далее, как в упомянутом мною интервью с послом России в Турции Ерховым, он очень тепло отозвался о тех усилиях, которые турки предпринимают для того, чтобы запустить к себе зарубежных туристов, но вот отметил, что, вообще говоря, и другие страны должны быть готовы, в свою очередь, отправить туристов. То есть это не только ограничивается делать тем, чтобы принять туристов из-за рубежа, но и страна должна отправить. Но турки предпринимают здесь большие усилия, и в этом смысле стоит действительно сказать о вот этой напасти, которая в Турции, она началась не вчера, она началась уже несколько лет назад в плане ядовитых рыб. Вообще говоря, я довольно долго живу в Турции, у меня никогда она не ассоциировалась с местом, где обитают ядовитые представители морской фауны. Но тем не менее, я однажды с этим столкнулся, просто наступив на ядовитую рыбку в песке, и, в общем говоря, провел некоторое время в неотложке. После этого у меня нога отнялась. Вот такая вот история. А сейчас опять в очередной раз замечено в районе Эгейского моря появление ядовитых рыб. Это рыба-лев и вторая рыба – это фуга. Причем обе они являются ядовитыми с точки зрения нежелательно на них наступать ногами. А что касается фуги, то всем известно, что ее и в пищу надо употреблять избирательно, либо вообще лучше ее не есть. Так что наших слушателей, которые, когда и если они соберутся в Турцию, понятно, что это случится не завтра, но тем не менее стоит упредить, что заходите в воду в каких-то резиновых тапках или лучше вообще пользуйтесь пирсами, потому что Эгейское побережье Турции сейчас подвержено вот этой штуке.
А вот это уже сюрприз, честно говоря, не ожидал. Хотя у нас и в Черном море ядовитых рыб более чем достаточно.
Ну, одно дело, когда это штучный вариант, а другое дело, когда они появляются в массовом характере. Турки говорят о том, что они проникли через Суэцкий канал. Из Красного моря пришли вот с той стороны, с Индийского океана, в Турцию. И расселились, и это стало во многом возможно благодаря общему потеплению климата. Что вода стала теплее в море, хотя уж куда уж там, Средиземное море и так, в общем, достаточно теплое. Эгейские моря, они теплые, но тем не менее, общее потепление повлияло на эту ситуацию.
Вань, вы в Турции уж не один год живете, а что там с акулами?
Акулы, вы знаете, акулы не встречаются, не видел я акул, не попадались, такой опасности в Турции нету. Евгений Иванович, Сергей, я вижу, что наше время подходит к концу, да, у нас немного времени остается, поэтому я буквально пару слов хочу сказать все-таки про медицинский туризм. Значит, друзья, сейчас вот после эфира «Часа Турции» в 16:30 в моем инстаграме будет эфир с главой комиссии по медицинскому туризму Союза туристических агентств Турции Рифатом Беем. Он там нам расскажет, что происходит в турецком здравоохранении в связи с коронавирусом, в связи с возможностью приема гостей из-за рубежа. Вообще много довольно вопросов поступило, поэтому приходите. Не сможете в прямом эфире послушать, есть телеграм-канал «Турция это». Посмотрите, я туда выложу запись.
Ну и по-любому, раз уж вы заговорили о медтуризм, те, кто попадает за границу, хоть в Турцию, хоть не в Турцию, ребят, ну хотя бы в этом году медстраховки взять не забудьте. Причем, ну не жалейте вы, на самом деле, лишнее покрытие в 10-20 тысяч долларов жизнь может спасти. Потому что что бы ни произошло, а происходит много разного. У меня в 90-е годы была в Турции ситуация с сыном. Врача пришлось вызывать. Это действительно спасает. Не экономьте вы на этом. Ради всего святого. Коронавирус показал, очень плохо кончается.
На самом деле, я хочу присоединиться здесь, Евгений Иванович, к вам. Действительно, попадая за границу, обязательно надо иметь страховку с собой, потому что какова бы ни была, как бы ни была, была мала ваша болячка, которую вы там поможете получить, но все равно ее полная стоимость будет дороже, с первого же захода дороже, чем стоимость обычной, но довольно-таки хорошей медицинской страховки. Вот я сталкивался с этим много раз, когда приезжали гости из России, не имея таковой. Этого все-таки надо избегать, такой ситуации. Тем более в обстановке пандемии.
Ну, у нас это раздолбайство просто сплошь и рядом. Я прекрасно это понимаю по самому себе в молодые годы. А что со мной может случиться? Вот все, нельзя так делать. Хана.
Да, Евгений Янович, Иван, спасибо вам большое. Иван Стародубцев был у нас на прямой связи. До свидания.
Ну все, всем до завтра.
До свидания.
От трех до пяти.